«Разворот на восток».
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Друзья, напоминаю, подключайтесь к беседе, задавайте свои вопросы в WhatsApp и в Telegram. Пишите по номеру 8-968-766-3311. Можно также позвонить нам по телефону прямого эфира. +7 495, код Москвы 95-95-91-2. И вот нам активно пишут комментарии в группе ВКонтакте «Радио Спутник», где идет видеотрансляция. «Видел протесты, Париж хорошо горит», Никита пишет. Но это в догонку к предыдущей теме, да, про протесты, которые сейчас действительно во Франции проходят. Но мы, как и обещали, друзья, переходим в Египет. И ну, там тоже есть прекрасный повод кстати, для беседы.
Таня, тут вот опять же перекликается, да, вторые полчаса с первыми. Поговорим сейчас об Абдель-Фатахе Ассиси, который, по сути дела, пришел к власти в результате, да, такой конечный итог арабской весны в Египте. Это вот стало то, что к власти пришел такой сильный лидер в этой стране. И для французов это, по сути дела, не Абдель-Фатах Ассиси, а то, что сейчас происходит, это такой какой-то, ну, я не знаю, косвенный бумеранг, что ли. Ну, почему там арабские протесты в арабских странах поддержат это хорошо, а во Франции это плохо?
Хороший вопрос, да.
Вот серьезно, да? Так, от Урала можно обсудить тему сжигания Корана, ведь безумие это не... осуждать.
Дмитрий из Пскова,
да, пишет. Дмитрий, я думаю, мы сейчас в контексте, кстати, Египта, да, это тоже обсудим, потому что, во-первых, Египет — это прекрасная страна с богатейшей историей, страна, которая неизгладимое впечатление, да, оставила лично в моей жизни и в детстве. Я был просто огромным фанатом истории Древнего мира. Естественно, какая же история Древнего мира без истории Египта? Одна из колыбелей человечества, ни много ни мало. Египет – страна, которая всегда в этом регионе играла ключевую роль, и сейчас тоже при новых реалиях продолжает ее играть. А продолжает она ее играть почему? Потому что, опять же, у власти в Египте традиционно находятся сильные лидеры. Не сильные лидеры управлять этой страной не могут. И долго не задерживаются на политическом олимпе Египта. Причем это, опять же, в плане истории Египта, это там не какие-то Соединенные Штаты, которым там, я не знаю, сколько им там, есть 300 лет,
нет? Не так много.
Да, я сейчас специально...
Историю древних Соединенных Штатов Америки мы не проходим в школу.
Я специально сейчас так спросил, не жур, не пренебрежительно, но просто, ну, куда там, да, опять же, американская история, когда американские власти считают себя самой высшей точкой человеческой цивилизации. Или же там история Египта, которая без малого, ну, почти там 5 или 6 тысяч лет насчитывает. И вот смотря, да, через призму веков, высокопарно я сейчас это обозначу, мы можем совершенно спокойно говорить, что действительно только сильная личность может править в этой стране. Абдель-Фатах Ассиси 10 лет так или иначе является руководителем Египта. Почему я говорю так или иначе? На самом деле президентом Египта, вот сейчас опять же во время выпуска новостей Рами отметил это, и об этом обязательно нужно сказать, он не является президентом все 10 лет, которые находятся у власти. И я думаю, что Рами нам сейчас пояснит, почему это так.
Действительно, завтра, 3 июля, исполняется 10 лет с того момента, как... министр обороны Абдель-Фатах Ассиси появился на экранах телевизоров и заявил о смещении президента Мухаммеда Морси, который был изначально кандидатом братьев-мусульман. Вместе с тем Ассиси объявил о назначении главы Конституционного суда Адли Мансура как временно исполняющего обязанности президента до проведения выборов. Менее чем через год прошли выборы, и тогда уже Ассиси превратился из серого кардинала в реально правящего президента. Действительно, если мы сейчас вернемся вот в эти события 10-летней давности, то сложно себе представить, как так произошло, что братья-мусульмане продержались у власти всего лишь один год. Потому что, на первый взгляд, Мурси имел широкую народную поддержку, особенно в деревнях и в небольших городах, и победил во втором туре президентских выборов 2012 года, но его правление продлилось слишком недолго. В истории бывают такие случаи, когда человек, не имея никакой харизмы, не имея особых амбиций, становится символом эпохи. Давайте вспомним, кто объявил о фактически падении Берлинской стены. Это был мелкий чиновник в Компартии Гюнтер Шаповский. То есть так получилось, что на пресс-конференции его спросили, когда ограничения перестают действовать. Получилось, что сейчас, не зная четкого ответа, и получилось, что он стал символом падения Берлинской стены. Точно так же Мурси, который изначально был запасным кандидатом братьев-мусульман, потому что основным кандидатом был Хайрат Шатер, которого исключили из президентской гонки, он стал президентом случайно. Но вместе с тем он вошел в историю как человек, как лицо и символ взлета и падения политического ислама в Египте. А в Египте, независимо от того, кто является президентом, Мубарак, Мурси, Сиси, ключевую роль в управлении страны играет глубинное государство. И поэтому у власти может удержаться только тот человек, который сможет вот контролировать эту вот баланс издержек противовесов и учитывать интересы всех групп, там, как группы бизнесменов, интересы силового блока, интересы групп населения с такими с крайними исламскими взглядами. И, соответственно, Мурси, он не смог справиться с этой системой, он столкнулся с саботажем. В времена Мурси начали отключать свет массово, начался кризис и дефицит топлива. Тогда как Эс-Сиси, он, и как его в те времена назвали в BBC, это новое лицо старой гвардии. Он смог взять под контроль ситуацию в стране. То есть, с одной стороны, используя где-то кнут и пряник. Сначала он резко зачистил братьев-мусульман. Были очень жестко разогнаны протесты братьев-мусульман на площади Раба аль-Адавия в Каире. А потом постепенно он на этом фоне ухудшились отношения Египта с США, но постепенно они восстановились. Вместе с тем он получил масштабную поддержку финансовую от стран залива. И вот удерживая вот баланс всех этих интересов и противовесов, он смог удержаться у власти.
А, тут активно нам пишут наши слушатели. В Египте был не раз, в стране уважают сильных лидеров, выборная история на маленький срок, это не для египтян. А, что для них, я считаю, правильно, очень уважают в Египте и нашего лидера Путина, везде портреты с Путиным и тогда еще Мубараком, пишет Александр. Да, действительно, это правда, и не только, кстати, в Египте. Да, Египет не единственная арабская страна, где очень популярен и наш президент в том числе. И ВКонтакте тоже нас комментируют. Сергей Кузнецов пишет, считает, арабизированный Египет одной из колыбелей человечества. Это смешно, тем более вспоминая, как арабы вырезали последних настоящих египтян и присваивали себе их историю. Для Сергея специально скажу, отвечу словами Анвара Садата. Это не мы от арабов, а арабы от нас, говорил президент Египта, приводя библейскую историю или кораническую историю того, как, значит, Агарь, которая была египтянка, собственно говоря, и родила сына Аврааму, от которого и пошли арабы. Да? Но это, ладно, это библейская история, окей. Но если говорить про цивилизации в целом, ну, по логике Сергея Кузнецова, опять же, уважаемого, тогда и Италию современную нельзя считать. Ну, потому что, ну, а как же готы? А как же готы и варвары, которые захватили Рим и разрушили Римскую империю? Или же та же самая Франция, да, нынешняя, там, один из светочей, кстати, да, эпохи просвещения, вообще, в принципе, современной цивилизации.
И когда-то в России на французском говорили все, давайте тоже, не забывать.
Конечно, это не колыбель человечества, но современной человеческой цивилизации, совершенно точно. Поэтому здесь речь не об арабизации. То же самое с Ираком. Ирак тоже арабизированная, да, в этом смысле страна. Или же Ливан. Вот. Или же, опять же, там, финикийские державы, которые из современного Ливана колонизировали южную часть, южное побережье Средиземного моря, и Карфаген тот же самый, да, и Тунис. Ну, короче, это такой спор, палка о двух концах. Поэтому Египет от того, что он стал арабизированным, не перестает быть колыбелью или цивилизация, с одной стороны, с другой стороны. А почему я сказал, да, когда прочитал сообщение от Дмитрия из Пскова про тему сжигания Корана? Египет — это, насколько я знаю, если я не прав, поправьте меня, пожалуйста, мусульманская страна с наибольшим абсолютным количеством христианского населения. И миллионы человек, да, 20%, по-моему, от населения Египта, если не ошибаюсь, раме 10 или 20% составляют копты, которые христиане. И это автохтонное население этой страны. Поэтому говорить о том, что арабизация Египта привела к тому, что там всех вырезали, убили, и все стали арабами, ну, это очень смешно. А я помню, когда несколько лет назад прибыл в аэропорт Каира, меня очень сильно удивили лица людей, которых я там видел. То есть все возможные типажи, которые можно встретить, присутствовали в зале прилетов Каирского аэропорта. Настолько Египет в этом смысле, в плане, там, не знаю, этнической составляющей, да, населения, разнообразная страна. Поэтому это, кстати, и сказывается на внутренней политике государства. И вот в таких странах, как Египет, крупных странах, конечно же, тоже осуждают такие исламофобские выходки, которые происходят, ну, теперь сейчас в Швеции. До этого в других государствах они происходили. Но это во многом, кстати, сейчас арабские страны относятся к этому с достаточно европейской позицией, европейским подходом. Арабские и мусульманские страны. То есть это ваше внутреннее дело. То, что вы становитесь варварами, это ваши проблемы.
Мы туда не лезем.
Мы это осуждаем. Угу. Для нас это неприемлемо. Мы примем это к сведению и будем корректировать свои отношения с вами с учетом новых обстоятельств. Но при этом то, что вы скатываетесь куда-то в тартарары, это ваши проблемы. И мне кажется, многих оппонентов на Западе, и арабских, и там, из других стран, того же Ирана, это очень сильно раздражает. Потому что расчет-то на что? Извините, там в простонародье говорят «выбесить». Просто выбесить и получить какую-то ответную реакцию с какими-нибудь погромами, с какими-нибудь, там, я не знаю, не дай бог, с каким-нибудь более серьезным насилием, да, убийствами и прочее. И сейчас то, что не получается, даже Пакистан, который лет 15, наверное, назад по любому такому поводу миллионы, десятки миллионов людей выходили на улицы, и это действительно было впечатляюще. Даже там к этому стали относиться. Не то, что привыкли, Тань, не то, что люди
спокойнее
привыкли.
Спокойнее получается в каком-то смысле.
К этому теперь в этих регионах относятся не как попытки оскорбить их, а как деградации тех, кто это совершает.
Это вот правильная позиция, по твоему мнению, или нет?
Это зрелая позиция. Это зрелая позиция. То есть это показатель того, что организаторы не добиваются своих целей тем самым. И мне кажется, именно такой подход в конечном итоге и приведет на нет все эти акции. Если на них никто не реагирует из условной целевой аудитории, значит, они не имеют смысла. Это очень правильный подход, угу, как я считаю. Да, конечно, будут созывать, я так понимаю, по инициативе Исламской Республики Иран, о которой мы поговорим в следующие полчаса, в том числе, саммит, экстренный, значит, съезд Организации Исламского Сотрудничества. Ну, окей, примут действительно консолидированную резолюцию о том, что осуждают подобный акт, там, не знаю, варварства, вандализма и прочее. Но каких-либо от спонтанных, необдуманных и, может быть, несимметричных действий не дойдет.
Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира. Если есть ваше мнение и вопросы, то звоните, не стесняйтесь, будем отвечать и беседовать с вами. 95-95-91-2 или пишите нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Продолжая тему именно про Египет, вот вспоминали мы действительно, да, историю Древнего Египта, говорили про и текущего президента, и не только. И я задумалась, а какие качества должны быть вот у лидера, у успешного лидера, да, чтобы действительно его работу ценили, можно было бы сказать, что он вот был хорошим президентом. А в Египте, вот есть ли какая-то здесь особенность?
Ну, в Египте президент должен балансировать и учитывать интересы всех групп влияния, но в первую очередь он должен косвенно представлять интересы армии. На протяжении многих лет, еще во времена Мубарака, ходили слухи о том, что якобы его преемником станет Гамаль Мубарак. Но вместе с тем, когда в конце 2010 года были опубликованы утечки WikiLeaks, там четко говорилось, что Гамалю Мубараку не хватает поддержки армии для того, чтобы стать президентом. Армия в Египте — это не просто вооруженные силы, это такая наднациональная мегаструктура, которая имеет неподотчетные бюджеты, которая занимается бизнесом, торговлей землями, имеет целые серии отелей. И поэтому влияние армии в Египте настолько высоко, что президент, который не сможет учитывать интересы этой структуры, он у власти не удержится. И, в общем-то, это фактически произошло в эпоху Мурси.
Вот мне кажется, очень правильный сейчас прозвучал заход, да, со стороны Рами, что неудивительно. Почему? Потому что основатель, да, современного, в нашем понимании, Египта, Гамаль Абдель Насер, тоже был выходец из организации «Молодые офицеры». Mm-hmm. При этом, как и в любой восточной стране, а тем более в арабо-мусульманской стране, ни один лидер после отца-основателя, а если этот отец-основатель еще и являлся таким символом нации, да, как Гамаль Абдель Насер, тот же самый, не избежит участи сравнения с ним. Можем ли мы сказать, что Абдель Фаттах ас-Сиси символизирует сейчас собой нового Гамаля Абдель Насера? Казалось бы, опять новый Египет, пост арабской весны и пост правления братьев-мусульман. Да? С одной стороны. С другой стороны, опять же, выходец из армейской среды. И с третьей стороны, Абдель Фаттах ас-Сиси тоже пытается реформировать Египет. Мы видим мегапроекты, которые в этой стране сейчас осуществляются. Мы видим новое региональное, новую региональную политику этой страны. И мы видим то, как Египет пытается проводить многовекторную внешнюю политику. Это и контакты с Россией, Китаем. Это и разговоры о вступлении в БРИКС, это и намерения или же планы о возможной зоне свободного зоны свободной торговли с ЕАЭС, это и российская промышленная зона в Суэцком канале. Насколько часто сейчас сравнивают в Египте самого Абдель Фаттах ас-Сиси с Гамалем Абдель Насером, и насколько сам Абдель Фаттах ас-Сиси может быть одержан какой-то внутренним желанием походить, может быть, на Гамаля Абдель Насера, или же превзойти его. Ну, там северный сосед Египта, да, Турция, ну, прям каждый день идут дискуссии о том, является ли Эрдоган новым Ататюрком, или же хочет ли он подменить собой, например, в каком-то смысле для турецкой республиканской истории Ататюрка. Вот есть ли нечто подобное в Египте?
Такие сравнения между ас-Сиси и Абдель Насером, они действительно массово тиражировались первые годы правления ас-Сиси. Дело в том, что обстоятельства прихода к власти обоих были в чем-то похожи, потому что когда движение «Свободные офицеры» пришло к власти, то оно вступило в конфронтацию с братьями-мусульманами. И, по сути, в 2013 году история повторилась. То есть изначально армия допустила приход Мурси к власти, но потом резко зачистила братьев-мусульман. Однако, если мы посмотрим на политику ас-Сиси в последующие годы, то она сильно отличается от политики Абдель Насера. Абдель Насер, он имел такое явное советское направление в своей внешней политике. В случае ас-Сиси мы наблюдаем, да, многовекторность, но при этом ключевым игроком в Египте и на Ближнем Востоке остаются США. И, допустим, даже вот когда недавно был Петербургский экономический форум, ас-Сиси не решился лично приехать на форум. Да, он отправил высокопоставленную делегацию, был представлен премьер-министр Мустафа Мадбули, но все-таки напрямую конфронтацию с США Египет идти не решается. Если мы посмотрим на реформы, то в массе своей это либеральные реформы, такие как отмена дотаций на топливо, на электричество. И в этом плане он тоже идет вразрез с реформами Гамаля Абдель Насера. Возможно, если из сходства, возможно, мы можем отметить такой панарабизм Ассиси, да, то есть вот тут во времена Ассиси произошло такое резкое потепление и существенное развитие в отношениях со странами залива, Саудовской Аравии, с Эмиратами. Последние годы помирились даже с Катаром, и сейчас отношения активно развиваются, но при этом, если мы, скажем, говорить о Сирии, то Египет — это был один из таких самых жестких противников возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Тогда как при Абдель-Насаре, наоборот, там сближение дошло до того, что было сформировано единое государство. Поэтому, да, то есть тут как бы по форме, да, есть сходство, но по сути там много отличий.
Рами, ну если про панарабизм мы говорим, насколько сердечными являются сейчас отношения Египта с своими братьями из залива, да, ну там, я не знаю, с тем же Катаром, с которым недавно помирились, или же с Саудовской Аравией, которая многие годы выступает в качестве спонсора, да, по сути дела, передавая значительные суммы на поддержку египетской экономики. То есть как этот баланс все-таки во взаимоотношениях соблюдается, и как Египту удается при всем при этом, с одной стороны, обезопасить себя от каких-то движений идеологических, да, связанных с исламизмом, имея отношения с определенными странами, а с другой стороны, сохранить свой внешнеполитический, как минимум, суверенитет, имея тесные финансовые отношения с той же Саудовской Аравией. Две минутки, у нас остается чуть больше, к сожалению.
Ну, действительно, отношения с Саудовской Аравией и странами залива очень разветвленные, потому что еще с 70-х годов египтяне массово стали выезжать в Саудовскую Аравию на заработки. Это, в общем-то, способствовало экономическому развитию Египта. И даже сейчас Египет, он входит практически в первую пятерку стран по числу денежных переводов из-за границы. И тут существенную роль играют переводы египтян, живущих именно в странах залива. Вместе с тем, для этих стран Египет является таким гарантом безопасности в регионе, так как Египет — это самая многонаселенная арабская страна, и в этом плане, да, то есть и здесь такое, эти интересы, они обоюдные.
Ну и, наверное, последний вопрос, минута остается, не могу не спросить, тем более следующая тема тоже про Иран. Египетско-иранские отношения почти полвека были заморожены, и вот теперь активно идет нормализация, даже на август анонсировали возобновление, впервые, опять же, практически за 50 лет прямых рейсов между двумя странами. Что привело к такому потеплению со стороны Египта?
Начнем с того, что в период правления Морси в 2012 году был небольшой период потепления, когда Мурси отправился с визитом в Тегеран и принял участие в крупной конференции, и иранские туристы начали принимать участие в турах в Египет. Но потом, во времена Эс-Сиси, отношения снова заморозились, потому что одна из улиц Тегерана названа в честь убийцы президента Анвара Садата, и для Египта это, конечно, неприемлемо. И полной нормализации не может быть, пока улица не будет переименована. Но вот это вот постепенное потепление, оно связано в первую очередь с саудовско-иранским примирением. И, естественно, для Саудовской Аравии, для Египта это ключевой партнер. И, естественно, здесь идет координация по таким вопросам.
Ну что ж, время очень быстро пролетело. Мы должны поблагодарить Рами Иль-Кальюби, который отвечал на все наши вопросы. Рами, скажите, что, мне кажется, вживую здесь, в студии, быть как-то разговор, он всегда интереснее,
конечно,
проходит,
да,
нежели дистанционно. Поэтому мы будем рады,
Рами,
вас
спасибо,
видеть.
Спасибо, что пришел. Приходи почаще.
Да, в гостях нам, ну, чаще, чем насколько это, опять же, возможно. А то, знаете, ну, из Египта тоже, конечно, приятно к нам подключаться по видеосвязи. Это никто спорить не будет. Российский политолог, эксперт по Египту, приглашенный преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Рами Иль-Кальюби был с нами в студии. Друзья, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира для ваших звонков. +7 495, код Москвы 95 95 91 2. У нас впереди выпуск новостей. Мы с Туралом никуда не уходим, остаемся, и впереди у нас еще много интересных и тем, потому что достаточно насыщенная была повестка. Так что оставайтесь с нами.
Разворот на восток.